«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко, и я, и вы сегодня свои вопросы адресуем советнику по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергею Хистанову. Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Вчера начался Давосский форум, и в позапрошлом, как минимум, году это все равно было бы еще большое медийное событие, где-то это было бы на первых полосах, но с течением времени все меньше и меньше интереса мы проявляем к Давосскому форуму, говоря мы, я имею в виду Российская Федерация. Из членов правительства в этом году, по-моему, вообще никто туда не поедет. Точно будет Греф, ну, еще кто-то из банковского сектора. Так что мы интерес теряем, а Китай, судя по всему, наоборот. Рвется конкретно на Давосском форуме, тоже в чемпионы. Си Цзиньпин впервые открывал это мероприятие. Если читали какие-то публикации, что такого ключевого в своей вступительной речи Си Цзиньпин сказал?
Ну, мне кажется, что пристально анализировать речь Си Цзиньпина не очень как бы в настоящее время целесообразно по причине того, что он как официальное лицо, с учетом китайской специфики, вряд ли скажет что-то, что мы уже знаем. А вот сам факт того, что
мы теряем интерес?
Да, что Россия теряет интерес, а у Китая интерес растет, говорит как раз о многом. Смотрите, в чем заключался смысл участия в Давосском форуме? Ну, во-первых, это своеобразная ярмарка тщеславия, да?
Вот, кстати, да, говоря, в этом году как-то скромно у нас катание на конях и все. Это все, да, что есть в программе «Русского дома» там.
Да, вот, во-первых. Во-вторых, это своего рода заявка со стороны и крупного бизнеса страны, и исполнительной власти страны относительно того, в какой степени страна желает и реально надеется получить зарубежные инвестиции. И, к сожалению, начиная с осени 2014 года, после введения санкций, да, интерес большинства крупных зарубежных инвесторов к инвестициям в нашу страну заметно снизился. Да. Соответственно, какая бы делегация на Давосе ни была, больших инвестиций вот из-за рубежа к нам уже не придет.
Ну, почему это ли не метод? То есть, если есть площадка, почему ею не пользоваться? Да, введены санкции, да, введены ограничения. Но давайте встречаться лицом к лицу и живьем общаться.
Встречаться никто не препятствует, да. Но Давосский форум достаточно дорогостоящий, да. Понятно, что в обозримом будущем, вот, к сожалению, трудно спрогнозировать, как долго, но в обозримом будущем больших иностранных инвестиций, по крайней мере, от стран Запада, мы не увидим это, с огромной вероятностью можно прогнозировать, да. И в этих условиях, соответственно, тратить ресурсы на посещение этой площадки, ну, опять-таки, по мнению тех, кто туда не приехал, да, смысла нет. А Китай, напротив, Китай постепенно и плавно увеличивает свою открытость, да, вот, и, соответственно, для их стратегии, вот, массированное участие в таких мероприятиях, наоборот, является рациональным, что, собственно говоря, и происходит. То есть мы потихоньку, привлекательность для иностранных инвесторов, ну, по крайней мере, западных, восточных это не касается, да, теряем, Китай, наоборот, ее увеличивает, что и отражается, в общем-то, в масштабе делегации на этом вот экономическом форуме. Это совершенно нормально.
Но разве данные, как минимум, конца 2016 года, начала 2017 года, наоборот, не сигнализируют о том, что инвесторы в России начинают интересоваться Россией, и сюда приходят деньги? Мы с экспертами много об этом рассуждали.
Тут есть большое лукавство. Да. Скорее всего, эксперты говорили абсолютно правильно. А противоречие заключается в следующем. Да. У нас ни один официальный орган не может различить вот иностранные инвестиции. Формально они иностранные, потому что пришли из-за рубежа, да. Но значительная доля этих самых иностранных инвестиций — это де-факто российские деньги, владельцы которых, ну, испытывают некоторые сомнения относительно там работы многих российских финансовых институтов и предпочитают инвестировать в Россию российские деньги, но из-за рубежа. Вот по этой причине крупнейший инвестор в российскую экономику — маленькая гордая республика Кипр с населением меньше одного микрорайона города Москвы. Поэтому еще раз повторюсь, что ни один официальный орган, есть только оценки, но они довольно расплывчатые, да. Мне, кстати, самому было очень интересно вот разделить, какая часть иностранных инвестиций
действительно иностранная.
И вот вы знаете, надежно, достоверно никто на вопрос ответить не может. Вот, допустим, если говорить об оценках биржи, то они называют цифры там от 20 до 40%. Вот, и это похоже на Прагу, да, это примерно так, да. Ну, смотрите, какая
это
большая
размер
разница.
Размер увеличения инвестиционного капитала за...
Нет. Это вот, допустим, из-за рубежа капитал пришел, да. Угу. Вот интересно, какая часть этого капитала реально иностранцы? И вот цифра вот так сильно плавает, от 20 до 40%. Кстати, забавно, тоже вот к этому же вопросу, интересная цифра. Около половины объема торгов российскими ценными бумагами, ну, прежде всего, о баксах идет речь, да, происходит не в России, а на зарубежных площадках, в том же самом Лондоне. Около половины. То есть там плавает чуть больше, чуть меньше. Но это о чем говорит? Что даже те, в общем-то, инвесторы, которые имеют интерес к инвестициям в Россию, ну, иногда испытывают некоторые мотивированные сомнения, да, относительно надежности этих инвестиций, как минимум.
Слушатель 61-й. Я, кстати, призываю писать публику на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Это его номер. Либо в Телеграм, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Ну и дозванивайтесь тоже в прямой эфир, но чуть позже. 7373948 — это номер прямого эфира. Так вот, на смс-портал 61-й пишет. Уже 1000 раз звучал вопрос, но почему нужно ждать внешних инвестиций, как манна небесной, а не вкладывать самим в свое?
Вкладывать самим свое не мешает никто и не мешал, кстати говоря, никогда. Да. Но почему-то это активно не происходит. Да. Именно поэтому вот многие страны проявляют такой большой интерес к инвестициям внешним. Кроме того, вот есть еще один немножко даже забавный парадокс, кстати, очень характерный для нашей страны, ну, как минимум со времен Петра I. Да. У нас почему-то вот во всех вопросах отношение, особенно это касается чиновников, к иностранным инвесторам лучше, чем к своим собственным. Вот, есть даже поговорка «нет пророка в своем отечестве». Да? Вот. И отчасти это и этим объясняется. Да. Вот. Поэтому, ради бога, я, в общем-то, поддерживаю идею слушателя. Если он имеет желание инвестировать в Россию, самое главное, имеет для этого капитал, то это можно только приветствовать. Да.
Я бы хотел вернуться к упомянутому Си Цзиньпину. Я не знаю, насколько верны переводы, которые сейчас есть в российской прессе, но как будто бы в этой своей вступительной речи он говорил о свободной открытой торговле и об опасности тарифных войн, имея в виду намерения Дональда Трампа, которые тот высказывал в период своей предвыборной кампании. То есть введение таких барьеров и пошлин для китайских товаров, перевод производства в Соединенные Штаты. Китай как будто бы настроен наоборот, настроен иначе. Снижать все возможные барьеры для взаимодействия с партнерами внешними. Вот это противоречие США и Китая. Здесь можно говорить, кто в перспективе, ну, разумнее действует? Китай, который открывается, или США, которые закрываются?
Смотрите, ну, во-первых, я хотел бы акцентировать внимание слушателей. Вот если действительно есть серьезный интерес к Китаю, вот, чтобы не было, кстати, проблем с переводом, очень рекомендую официальный орган ЦК КПК, ну, для людей постарше, чтобы понимали, это примерно как газета «Правда» советской эпохи, да? Именно советской эпохи, да? А именно Жэньминь Жибао. Кстати, забавно, имеется очень хороший, объемный, реально интересный...
Они русскоязычные тексты выпускают?
Да. Кстати, я читал обзор, там 1300 сотрудников русской редакции, да? Китайская компартия озабочена тем, чтобы ее слово слышали во всем мире.
Там около 20, насколько эта информация, да, достоверна? Тут же...
Вот как раз с достоверностью там все абсолютно в порядке. Да. Это, там каждая цифра проверена, каждое слово выверено и каждый лозунг согласован. Да, опять-таки, я не зря провожу параллель с газетой «Правда» советской эпохи. И вот как раз там недавно, явно вот по указанию Си Цзиньпиня, появилась большая статья под заголовком. Я просто обратил внимание на эту статью, она очень хорошо отвечает на ваш вопрос. Да. Вот, в торговых войнах победителей не бывает. Вот, если обратиться к истории, то весь взлет экономики Китая произошел вот, ну, после того, как Дэн Сяопин начал свои знаменитые реформы. Да. И огромная загадка, вот, на которую я не имею ответа, и она очень интересна. Вот, если бы на нее найти ответ, это бы сильно объяснило многое в отношениях между США и Китаем. Ведь Китай в значительной мере поднялся за счет того, что США открыла перед ним свой рынок и позволила Китаю продавать в США свои товары. Вот огромная загадка, ответ на которую я не знаю, и мне по-человечески очень интересно было бы этот ответ получить, да, зачем США это сделала. Да. Вот, скорее всего, многое в истории предыдущих 25 лет, и, скорее всего, последующих 25 лет, будет понятнее, если удастся найти ответ на эту, в общем-то, простой вопрос.
Вы не допускали, что не допускаете, что, возможно, в социальной области лежит ответ на этот вопрос, то есть просто государство решило обеспечить собственным гражданам доступ к дешевым товарам.
Вы знаете,
повысить благосостояние населения тем самым.
В США никогда, в общем-то, в 20 веке не было особо бедной страной, даже в Великую депрессию.
Я не говорю, что это от избытка бедности, просто раз уж есть возможность более дешевые товары
предложить. Опять-таки, тот, кто принимал решение, прекрасно мог себе вот как бы спрогнозировать, чем это закончится для очень многих отраслей промышленности, которые фактически вымерли, да. Вымерла легкая промышленность и так далее. Да. Поэтому тут большой вопрос.
Но...
Да. Но что важно? Важно то, что Китай действительно сильно обеспокоен возможным увеличением таможенных тарифов. Более того, вот тоже буквально вчера вечером сам для себя как бы хотел разобраться с тем, к чему может привести рост таможенных тарифов, поэтому всего пару цифр. Причем одна из них средняя, а вторая очень драматичная. Во время Великой депрессии одно из действий американских властей, которое, кстати говоря, спровоцировало торговые войны по всему миру, да, заключалось в увеличении таможенных пошлин. То есть, защищая отечественного производителя, вам это логично, кстати, ничего не напоминает, да?
Да.
Вот, подняли пошлины, да. Вот, причем ставка пошлин по большинству товаров где-то в районе чуть меньше 20% было. Там были товары, по которым 60% пошлин, но их очень мало было. А средняя ставка чуть меньше 20%. Вот, там целая табличка, я наизусть не воспроизведу ее. Uh-huh. Вот. При желании, кстати, можно в Википедии об этом прочитать, там есть материал. Да. Вы знаете, насколько упал оборот торговли? Вот вроде бы 20% не воспринимается как катастрофа, да? То есть это чувствительно, в общем, потерпимо, да? Вот. А вот оборот торговли упал более чем на 60%. Причем это вызвало тут же ответные меры со стороны других стран.
Это тарифная торговая война.
Вот представляете, что такое 60% падение внешней торговли? Какой ущерб это нанесло экономике? Вот. Поэтому Китай абсолютно правильно предостерегает, что лучше этим не заниматься. Победителей не будет. Потому что как только США это сделали, их торговые партнеры сделали то же самое. Да. И в результате пострадали и те, и эти. Да. Вот.
Россия может принять какое-то участие, если это противостояние вот примет такой оборот? У России есть свои инструменты, свои рычаги, чтобы как-то деятельно в этом участвовать? Или мы действительно окажемся со стороны, и нас куда вынесет этим течением? Тем
к счастью, нам это не очень опасно. По двум причинам. Во-первых, основной наш экспорт — это сырье, которое либо вообще не попадает под эти тарифы, да. Либо вот жалуются, конечно, черные металлурги, именно не черные, а именно представители, не цветные, а именно черные представители черной металлургии. Но все-таки большинство этих тарифов достаточно умеренные. Да. Вот. А вот что касается импорта, то у нас наши российские тарифы на импорт довольно значительны. Именно поэтому многие товары вот, за рубежом стоят дешевле, чем у нас. Дешевле, даже с учетом того курса доллара, который сейчас наблюдается.
Обращаюсь к нашим сообщениям на СМС-портале и в Телеграме. 78-й предлагает сценарий рассмотреть. Угроза продажи облигаций США и возврат золота в КНР.
Почему-то эта тема регулярно всплывает, да. Смотрите, у нас имеется... Я вот, к сожалению, могу чуть-чуть ошибиться в цифре. Вот если у читателей там открыт сайт, допустим, Центрального банка России, то там есть эти сведения. Просто давно смотрел, могу ошибиться. Но пусть даже 100 миллиардов долларов именно в облигациях США у нас имеется. Да. ВВП США где-то, господи, навскидку боюсь ошибиться, где-то в районе 20 триллионов.
Обрушим, да.
Это до такой степени мало, да, что это просто смешно. Это буря в стакане воды. Да. Вот. Более того, товарооборот того же самого с Китая, с США... примерно в 8 раз больше нашего. Да. Вот. США для Китая крупнейший торговый партнер с большим отрывом. Да. Вот. Надо быть в последней степени, там, как бы помягче сказать, слабоумия, чтобы ввести такие меры по отношению к своему крупнейшему торговому партнеру. В случае ответных действий, допустим, увеличения таможенных барьеров, Китай пострадает гораздо сильнее, чем США. Ну, Китай отличается взвешенной политикой. Начиная примерно года 79-го года, все политические решения, которые принимало китайское руководство, можно оценить только как весьма и весьма разумные. Поэтому, несмотря на то, что регулярно эта тема всплывает, я отношусь к ней как к такой своеобразной маргинальной теме. Да. Вот, никакого существенного влияния на экономику США это не окажет, а тот, кто инициирует подобные действия, сильно пострадает.
Я напоминаю, что мы с Сергеем Хистановым беседуем, и раз уж мы с вами, Сергей Александрович, встречаемся впервые с тех пор, как закончился Гайдаровский форум, и на котором прозвучало выступление Шувалова, в котором тоже упоминались вот эти... Ну, это орудие торговой войны, в том числе, я думаю, это можно и так именовать, санкции, контрсанкции. Шувалов высказался о том, что, возможно, к концу года... Нет, он сказал, нужно исходить из того, я и мои коллеги должны исходить из того, что к концу года контрсанкции будут отменены. Вот мы этим оружием, орудием воспользовались, выстрел в молоко. Получился, да?
Абсолютно, да. Если речь идет о Евросоюзе, а от контрсанкций в основном пострадал, кстати, Евросоюз, то это примерно 0,04% ВВП. Вот это ущерб от контрсанкций. Ну, с учетом того, что ВВП это показатель, который меряется сам по себе с приличной погрешностью, mm-hmm. да, вот, мерить его, пытаться даже померить его точнее 0,1 ВВП бессмысленно. Да, вот, ну, скажем так, для отдельных предприятий, которые на Россию ориентировались, это было болезненно. Для отдельных стран, типа Финляндии и Польши, это было довольно болезненно. Там просто много предприятий работали на наш рынок, да. Но для Евросоюза в целом 0,04% ВВП, это, конечно, нельзя назвать существенным ущербом, мягко говоря.
Но отказ от этих контрсанкций, он ведь, скорее всего, тогда более существенно скажется на наших производителях, которые уже нацелились.
Тоже не нацелились. Тоже не то, тоже популярное заблуждение. Основной фактор, который привел к падению товарооборота, заключается просто в ослаблении курса рубля. Потому что если сравнить там курс рубля там, до осени 2014-го, современный, ну, грубо в два раза. Да. Вот. Естественно, наши товаропроизводители без всяких контрсанкций получили примерно двукратное преимущество. Если уж они этим не воспользовались, ну что ж, тут им, наверное, вряд ли что-то еще поможет.
От 08-го вопрос. Подскажите, отсутствие интереса к России иностранных инвесторов и наших воротил бизнеса к Давосскому форуму говорит о том, что все уже разворовано и находится в нужных людей?
Но... Нет, господа, это тоже маргинальный взгляд. Да. В настоящее время у большей части собственности в России есть хозяин, понимаете? Поэтому что-то вам разворовывать никто не позволит. Вот. Это вот, тема разворовывания была актуальна, вот если говорить не на маргинальном, на серьезном уровне, ну, наверное, в самом начале 90-х годов. Вот как только у большей части собственности появился хозяин, да, всерьез обсуждать тему разворовывания это не совсем правильно. Другой вопрос, что есть действия, которые формально воровством не являются, да, но на бытовом уровне ассоциируются именно с ним. Ну, допустим, классическое злоупотребление — это когда чиновник там закупает в рамках каких-то закупок какой-то товар там у доверенного бизнесмена.
Имитируя по завышенной цене. Имитируя наличие конкурса,
да,
например.
Да, да, да. По завышенной цене, а разницу потом, соответственно, делят, пресловутые откаты, да. Вот, вот это вот, к сожалению, иногда встречается, с этим идет борьба. Ну, борьба, правда, идет с таким вот переменным успехом, скажем так. Но, вот просто чтобы слушатели понимали, назвать это воровством неправильно.
Хорошо. Еремейка прислушивался к вашей рекомендации Жэньминь Жибао открыть. Говорит, открыл. И что вы рекомендуете читать? План развития отрасли больших данных? В общем, какая публикация это по-настоящему ценна, раз уж
вы так предметно рекомендовали? Я прям дословно воспроизведу. От торговых войн проиграют все, да.
Кстати, о торговых войнах. Тут Степан предлагал такой вариант, что у нас был шанс поучаствовать в торговых войнах в виде нового шелкового пути, но мы не смогли договориться.
Тоже иллюзия. Дело в том, что шелковый путь — это в основном китайский проект. В основном китайский проект, который где-то наполовину конкурирует с нашим транспортным коридором, с Транссибом, да. Но немножко дальше, вот, соответственно, на западе Казахстана фактически вливается в нашу уже транспортную инфраструктуру, да. Вот. Это проект в значительной мере для Китая геополитический. То есть выигрыш в скорости движения грузов по сравнению с морским путем незначительный. Сама стоимость транспортировки вагонов, контейнеров, прошу прощения, заметно выше, чем морским путем. Поэтому цель Китая — это скорее создать вот такой пояс достаточно дружественных Китаю государств, поскольку для многих небогатых стран Средней Азии вот эта вот транспортная инфраструктура, логистические центры, которые вокруг нее возникают, это заметное стимулирование экономики. Да. Вот. Плюс это дает лояльность там, достаточно большой части элит этих стран к Китаю, как генератору денежного потока вот, вокруг этого шелкового пути. Да. Вот. Поэтому, с одной стороны, мы в этом проекте участвуем, поскольку вот, ну, в нас вливается потом этот магистраль и идет через нас дальше. Китай, как всегда, любит страховаться, поэтому у Китая есть альтернативный маршрут через паром, соответственно, на пароме через Каспийское море, потом, соответственно, Азербайджан, Грузия, Турция. Но этот транспортный коридор по пропускной способности радикально уступает российским железным дорогам, поэтому всерьез его пока рассматривать можно не рассматривать.
Напоминаю, беседуем с Сергеем Хистановым. Присоединяйтесь. 7373948. Это телефон прямого эфира, код 495. Это для звонков в прямой эфир. А смс читаем на портале +7 925 48 94 8. Наушники, пожалуйста, и мы выходим на связь. Доброе утро, вы с нами. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Слава из Кологрива. Знаете, у меня такой вопрос. Вот Сергей Александрович Хистанов сказал, что, дескать, в Российской Федерации нет инвестиционной привлекательности. А вчера Владимир Владимирович Путин практически сказал, что у нас лучшие в мире проститутки. То есть практически он предлагает иностранным инвесторам создавать публичные дома из русских женщин. Ведь это же тоже инвестиционная привлекательность. Ведь это же...
А всерьез, Святослав, готовы?
И не ведущий, а...
Спасибо. Святослав просто хотел указать на то, что вчера любопытная пресс-конференция.
Да, в нашей культуре все-таки, по крайней мере, сейчас проституция как бизнес является неприемлемой, да. Но в мире есть страны, где это легализовано, вот Германия, Австрия, Голландия.
Как полагаете, насколько это значительная часть ВВП, получается,
заметно меньше 1%, но вот вы будете смеяться, опять-таки, это для нашей культуры необычно и вызывает там негативную реакцию, наверное, у 90% населения. Но, тем не менее, вот в этих странах существует влиятельный профсоюз, да, вот, опять-таки, я прикрыл глаза, представил себе, аж улыбнулся, да, вот, и не так давно выпущена методика, которая включает в расчет ВВП, в том числе и стоимость услуг.
Вот, интимных.
Да, потому что формально ВВП — это сумма всех товаров и услуг, которые произведены на данной территории, минус импорт, плюс, соответственно, экспорт. Да. Поэтому, несмотря на экзотику, в тех странах, ну, где это принято, да, это тоже небольшая отрасль экономики. Ну, правда, со вкладом в ВВП заметно меньше 1%.
7373948. Ваши вопросы, Сергей Хистанов. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Владимир. Сергей, скажите, пожалуйста, вот может быть это и благо, то, что, допустим, инвестиции, так сказать, к нам не приходят, потому что инвестиции сводятся, так сказать, в разработку этих полезных ресурсов, так сказать. То есть, может, хоть нам этим что-то останется. Может, нам лучше развивать, не вот, так сказать, на постсоветском пространстве вот этот рынок, так сказать, потому что там, как бы, мы вот с умой сейчас стремимся в Европу, так сказать, вот мидер занимаем.
Пожалуйста. Ну, опять-таки, развитие с опорой только на собственные силы возможно. Ну, в конце концов, СССР большую часть своей истории именно таким образом развивался, да. Но примерно с начала 90-х годов мир пошел по пути глобализации. И те страны, которые максимально активно в этот путь включились, выросли экономически вот за этот период, где-то примерно с начала 90-х по настоящее время, гораздо больше, чем те страны, которые опирались только на собственные силы.
Согласитесь, а здесь какой-то такой страховочный механизм не запускается еще, помимо прочего, в этот момент? То есть если иностранные инвесторы заходят сюда, в Россию, и приводят сюда свои деньги, но они же заинтересованы потом в том числе и в каком-то политическом благополучии этой территории, экономическом благополучии.
Дело в том,
нет?
Что, как правило, большинство иностранных инвесторов приходят тогда, когда они как минимум уверены в некой стабильности, в том числе и политической.
Да, это момент принятия решения, но в дальнейшем они могут как-то лоббировать, уже имея...
Вы знаете, на постсоветском пространстве таких прецедентов, вот серьезных, не на уровне маргинального обсуждения, а серьезных, в общем-то, не наблюдалось. То есть инвесторы прежде всего зарабатывают деньги, их интересует все, что связано с заработком денег, а все остальное, в общем-то, для них просто внешний фон и все.
Разговор с Сергеем Хистановым продолжаем сразу после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с Сергеем Хистановым. И во время этой информационной паузы Сергей Александрович вспомнил, как Китай реагировал на санкции, которые в отношении него вводили в 89-м году. Мне-то он уже пересказал. Давайте вам, я думаю, тоже будет не...
Очень интересная историческая подробность. Забавно, но в 1989 году, после известных событий на площади Тяньаньмэнь, где студенческие демонстрации были подавлены там, жестким силовым методом. До сих пор эксперты спорят, сколько там погибших было. Да. Вот. И против Китая ввели санкции, кстати говоря, очень похожие на те, которые были введены в 2014 году. Реакция Китая была очень интересной. Да. Китай сделал вид, что ничего не произошло. То есть он не вводил никаких контрсанкций. Все официальные СМИ просто молчали на тему санкций. Вот просто не употребляли этого слова. И очень интересна реакция на вот такое поведение. Первые санкции были сняты уже через 8-9 месяцев после этих событий. А через 2 года санкций почти не осталось. Поэтому тут в вопросе санкции и контрсанкции очень ярко иллюстрирует проблему известная притча о путнике, ветре и солнце. Когда ветер и солнце поспорили, кто раньше заставит путника снять плащ, да? Вот, ветер сильно подул, на что путник еще плотнее плащ запахнул, еще и подпоясался, да? Солнышко выглянуло, пригрело, путник сам снял плащ, перекинул через руку и пошел, да? Поэтому в вопросе борьбы с санкциями, вот, может быть, нам стоит учесть и китайский опыт, и заявление господина Шувалова на Гайдаровском форуме. Опять-таки, кто знает, но, может быть, это и какой-то вот взгляд именно в эту сторону.
Помянут Гайдаровский форум, и довольно часто на этой неделе мы его уже упоминали здесь в эфире. И вообще, я думаю, публика, слушатели... вправе, наверное, упрекнуть, что мы довольно часто здесь в передаче рассматриваем какие-то инициативы, заявления, исходящие из того лагеря, который именуют либеральным. Я не имею в виду сейчас персонально Шувалова, я имею в виду то, что мы обсуждаем там инициативы программы Центра стратегических разработок, какие-то заявления того же Гайдаровского форума, было бы лихо. Ну, может быть, однажды будет и такой форум. Но редко что-то из противоположного лагеря обсуждаем. Есть и, например, Столыпинский клуб. Такое объединение. И они там тоже разрабатывают стратегию роста. Это тоже делается по заданию президента, как и работа Центра стратегических разработок. И вот какая-то первая наработка более или менее ясно сформулирована. Сейчас попробую объяснить вам, а Сергей Александрович попрошу прокомментировать. Столыпинский клуб. Стратегия роста. Предлагают вот что. Направлять на экономическое развитие половину прироста доходов, получаемых от повышения собираемости налогов. То есть к предпринимателям обращаются со следующим. Давайте вы выходите на белую сторону, вы платите все, что положено, а мы за это, то, что вот реально прирастет за счет этого вашего обеления, половину от этого мы вот направим на развитие бизнеса. Ну, это может делаться в различных форматах. Какое-то вспоможение, вероятно, финансовое. Там в этой же стратегии говорится о том, что как-то можно заинтересовать муниципалитеты в развитии бизнеса. Не знаю, что уж раздать эти деньги от собранных налогов муниципалитетам, чтобы они как-то с бизнесом взаимодействовали. Это уже так подробно не прописывается. В общем, говорится, вы выходите из тени, а все, что вы уплатите вот сверх прежде уплаченного, уж извините, так скажу. Это вот мы все как будто вам вернем, но вот в таких форматах экзотических.
Даже вот на первый взгляд инициатива весьма сомнительная. Да. Во-первых, тот, кто находится в тени, он не платит налогов вообще. Ну, для справки, у нас совокупная налоговая нагрузка, потому что у нас почему-то все любят козырять 13% подоходного налога, но это только малая часть того, что платится.
Ну да, есть страховые взносы и прочее.
Да, совокупная налоговая нагрузка — это сумма всех-всех платежей, налоговых, неналоговых, которые платит бизнес, там, зарабатывает какую-то прибыль. Она зависит от того, в какой сфере бизнес работает. Ну, такая грубая оценка, там, 52-55%. Да. Вот. И, соответственно, ну вот представьте, что вот я плачу 55%, да, мне предлагают, или нахожусь, ну, точнее, не плачу эти 55%, нахожусь в тени. Мне говорят, ты заплати 55%, а мы тебе там половину отдадим. Угу. Да, даже если мне их отдадут, что отдельная группа вопросов.
Хоть бы с живыми деньгами.
Да. Прям, да. Ну зачем это делать, да? То есть забавно, но где-то до 40% работников в России находятся в теневом секторе, да, и они, причем это стабильная цифра, она не сильно меняется, и понятно, что тот, кто может в силу своей специфики там находиться в тени, он оттуда добровольно выходить не будет ни за что, никакими ковришками его оттуда не выманишь. Да. Вот. Просто из-за того, что уровень совокупной налоговой нагрузки в России выше, чем в развитых странах. Вот в такой, в общем-то, стране с большими налогами, как Германия, ну, там эта цифра 47%. То есть сопоставимо, но все равно меньше. Поэтому это достаточно наивно предполагать, что кто-то добровольно будет это делать. Но это одна половина вопросов, да? То есть захотят ли? А, скорее всего, не захотят.
Не захотят.
Но даже если вот так пофантазировать и предположить, что кто-то захотел, да, ну, мало ли, да, и существуют, в конце концов, странные люди.
Слушатель очень хорошо сравнивает. Деофшоризацию напоминает.
Ага, да-да, это серия деофшоризации, да. Вот. Сколько трубили, а, как говорится, весь пар ушел в свисток, да. Вот. А, соответственно, вторая группа вопросов, а как распределять? С учетом, в общем-то, наших реалий, вот просто представьте себе, что чиновнику там привалило много денег, а он распределяет их, какому бизнесу дать, какому не дать. А ну угадайте с одного раза, какому бизнесу это попадет.
Вот ну, есть очень хорошая,
абсолютно верно. Вот есть великолепная поговорка, которая приписывается, не знаю, правда или нет, одному из наших реформаторов 90-х годов. Хотел сказать фамилию, но потом воздержался, да. Искусство дружбы не финансируется по остаточному принципу. Вот. С учетом вот этого фактора, ну, легко догадаться, как эти своеобразные субсидии будут распределены. Да.
Слушайте, а давайте сейчас тогда отсюда свернем на именно разговор о том, как чиновники распоряжаются деньгами, намереваясь бизнесу как-то помочь, потому что был разговор Владимира Путина с Денисом Мантуровым, главой Минпромторга, и министр отчитался, как планирует потратить 107,5 миллиардов рублей, но это вот специально деньги, выделенные на поддержку отдельных отраслей, еще раз, 107,5 миллиардов рублей. Около половины, давайте называть это половиной, собираются автомобилестроению передать и перечислить. Вот вы, имея задачу стимулировать производство в стране, имея, ну, 107,5 миллиардов, вы бы так же поступили? Вы бы машиностроение ввалили?
Более того, ни одна страна, где делают хорошие автомобили, свое автомобилестроение не стимулирует. Да?
Это правда.
Если бы правительство действительно хотело стимулировать экономику, то делать надо не это. Да? Не надо никаких денег никому раздавать. Потому что так уж устроено распределение, что любое нерыночное распределение, если решает чиновника, ну, естественно, нерыночное, да, оно всегда будет неэффективным. Нужно на эту же сумму просто снизить налоги. И все. И все произойдет само собой. Да.
Социальный момент. Вот. То есть,
что значит социальный момент?
А
да.
Это значит, что конвейеры время от времени останавливаются.
Ну, если люди предприятие делает сидят, машины, которые не пользуются спросом, ну, выплюнят они
там
на
100 миллионов.
Отлично.
Чтобы люди получали свою зарплату.
Отлично, да. Вот представьте, что мы решили взять и поддержать ныне покойный завод ЗИЛ, который выпускал, кто хорошо помнит советские времена, ЗИЛ-130, да, бензиновый грузовик, у которого был такой расход топлива, что если сейчас эти грузовики начать раздавать бесплатно, их возьмут только с целью сдать на металлолом, потому что с его расходом топлива он себя сожрет с точки зрения себестоимости эксплуатации сразу же. Да. Угу. Вот. Это будет абсолютно неэффективно, но мы можем там теоретически влить туда вот эти 107 миллиардов, вам много этих грузовиков выпустят, да. Это как-то поможет экономике? Да, в общем-то, нет. Да. Поэтому, если действительно ставить задачу стимулирования производства, не надо никому ничего раздавать. Любая раздача денег всегда приведет, в лучшем случае, к несправедливости, а в худшем случае, все мы люди взрослые, понимаем, к коррупции. Да. И чем больше денег, тем коррупции будет больше. Да. Чтобы этого не было, нужно просто на эту же сумму снизить налоги, и все. И тогда те, кто выпускает востребованную продукцию, этим воспользуются, правильно, да? Вот,
имейте в виду налоги для конкретных предприятий.
А если конкретный завод делает то, что никому не нужно, да, Ну, мир праху его, что делать? Я вот специально привел пример, вот ЗИЛ-130, да, вот, ну, машина, которая с точки зрения расхода топлива просто вот, ну, безумный расход топлива. Она никому не нужна, даже если ее бесплатно начать раздавать.
С Сергеем Хистановым тоже можете беседовать, присоединяйтесь, дозванивайтесь по номеру 7373948. У меня вопросы, конечно, тоже еще остались, но просто вот вокруг этой темы, вероятно, вам тоже есть еще что сказать. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, вот такой вопрос. Я там кое-что делаю.
Прошу прощения, вынужден вас прервать. Сделайте приемник тише.
Не выключайте.
Да.
Я бы хотел узнать, вот курс фунта на нашей бирже, на московской, он такой же, как на токийской, и нью-йоркской и прочих других биржах, или только у нас вот такой вот заниженный курс? И как это получается?
Дело в том, что на российской бирже довольно высока доля иностранцев. Поэтому, если бы курс на московской бирже сильно отличался от других, спекулянты бы там, где дешевле купили, там, где дороже продали, хорошо заработали, и этими действиями выровняли бы курс. Поэтому отличие курса московской биржи от других мировых площадок, если и существуют, то обычно составляют малую долю процента, такие шумовые колебания, и длятся очень недолго. Кстати говоря, тоже вот, может быть, слушателям будет интересно, довольно значительный объем торгов валютной парой рубль-доллар сосредоточен в Лондоне. Поэтому если вдруг у нас курс будет отличаться, то все крупные инвесторы, которые легко могут оперировать на любой бирже, они тут же пойдут туда, где выгоднее. Да? Там, где дешевле купят, там, где дороже продадут, это называется научным словом арбитраж. Заработок на разнице в цене. И он очень быстро уравнивает цены. Поэтому не сомневайтесь, курс на нашей бирже от Лондона, Нью-Йорка или Токио, если отличается, то на десятые, сотые доли процентов. И эти отличия длятся очень недолго.
Слушаем вас. Доброе утро. Алло, вы с нами. Да, пожалуйста.
Простите, я по адресу позвонил там на радио, нет?
Все верно, в прямом эфире, говорит Москва, Сергей Хистанов отвечает на ваши вопросы.
А, Сергей Хистанов, здравствуйте, меня зовут Александр. Я просто вот с вашим собеседником в корне не согласен с тем, что завод ЗИЛ выпускал никому не нужные грузовики. Я считаю, что если приводить аргументы, то они должны быть верными и выверенными. А если человек не владеет правильной информацией, то зачем рассказывать огромной аудитории о том, чего нет на самом деле? Завод ЗИЛ выпускал грузовики с расходом не более 40 литров, да? 40 литров он тратил на 100 километров. Для своего времени это было прекрасно.
Вот ключевое слово. Ключевое слово для своего времени.
Расход для грузовика.
Прошу прощения, вы, Сергей Александрович, не услышали.
Расход 40 литров бензина. Вот, при грузоподъемности ЗИЛа в настоящее время никому не нужен. Просто потому, что существуют импортные грузовики, которые тратят гораздо меньше, причем еще и не бензина, а, соответственно, дизельного топлива. Ресурс, моторесурс двигателя. Я просто ездил на ЗИЛе.
Разговор был о том, что странно сейчас вкладывать в такое производство.
Поэтому радикально не согласен с возражением уважаемого слушателя. Да. Вот, я достаточно ездил, в том числе за баранкой на ЗИЛе, да, вот, и он не выдерживает никакого сравнения даже с десятилетней возраста импортным автомобилем сопоставимой грузоподъемности, да, и по расходу топлива, и по моторесурсу. Вы не забывайте, что советский водитель ЗИЛа его постоянно ремонтировал, да. Вот, постоянно там, вечно что-то случалось, да. В то же время, даже вот как только открылся рынок, и на наш рынок стали не только легковые бэушные автомобили завозить, но и импортные грузовики, они очень быстро вытеснили ЗИЛ, да. И объемы продаж его упали не потому, что кто-то сознательно хотел это сделать, а потому что он банально не выдержал конкуренции. Совершенно смешно слышать заявление о том, что ЗИЛ выпускал конкурентную продукцию. Если бы он ее выпускал, он бы не обанкротился.
Большинство слушателей с вами согласны в той части, где вы рассуждали о том, что бизнесу не то чтобы нужно помогать и прямые субсидии какие-то давать, просто бизнесу не нужно мешать.
Абсолютно верно.
Но есть человек, Виктор А., который хочет с вами поспорить, говорит, а вот Китай он наоборот делает. 5 лет назад китайский автомобиль был смешон, а сейчас готовы у нас собирать. И субсидии сельскому хозяйству в Европе тоже выделяются.
Да, вот относительно субсидий сельскому хозяйству соглашусь, да, они действительно выделяются, но этот механизм оттачивался не одно десятилетие. Да. Ни одну не столетие.
Так можно начать пробовать, примеряться.
Вы знаете, и Европа перешла к этим субсидиям тогда, когда уровень развития экономики стал в разы больше, чем наблюдается у нас сейчас. То есть, грубо говоря, тогда, когда они стали, получили возможность, в том числе финансовую, тратить деньги на это субсидирование. Вот, поэтому нам сейчас, на нашей нынешней стадии экономического развития, пытаться что-то субсидировать, это просто выкинуть огромные деньги на поддержку так называемых, я обтекаемо выражусь, дружественных бизнесов, тех людей, которые эти деньги будут распределять.
А если субсидии направлять не на непосредственно производство, а строго вот на разработку, просто чтобы предприятие могло в конкуренты вырваться?
Что значит разработку? Вот как вы себе это представляете, да? То есть вам десятки НИИ с радостью что угодно 10 лет будут разрабатывать, а потом...
Получать деньги, да?
Ну, я работал в Академии наук, и в Академии наук были разные категории института, да. Вот существовало довольно много научно-исследовательских институтов, там, низких категорий, где просто занимались откровенной ерундой десятилетиями, сдавали формальные отчеты и так далее. Вот вы просто реинкарнируете вот такой вид деятельности. Да.
Этот наш разговор мне напоминает сегодняшнюю публикацию в «Ведомостях». Там рассказывается о том, что ФСБ напомнило операторам о предстоящих инвестициях, имея в виду то, что по закону Яровой, так называемому, должны операторы создавать хранилище данных. И кто-то должен разрабатывать эту технологию. Ну и ведомости там подробно расписывают, кто на это претендует, начиная от Ростеха и продолжая иными какими-то предприятиями. Сами операторы примерно посчитали и оценили затраты на исполнение закона. Более 2 триллионов рублей потребуется. Причем, я так понимаю, это каждому из участников этого проекта. Ну и вот там Ростех, кто-то еще готов в эту историю вписаться, и ФСБ не ленится сейчас напоминать. Давайте уже скорее, всего 1,5 года осталось. Эксперты считают, что они не указывают на конкретные свои источники, но говорят, что вообще-то пока никто не почесался и никто не попытался начать эту работу, и в бюджеты это не заложено. В общем, ваш прогноз, этот закон... возможно, будет отменен, или в оставшиеся полгода кто-то быстро наваяет.
Вообще, с точки зрения здравого смысла, конечно, хотелось бы, чтобы этот закон был банально отменен. По мнению многих экспертов, даже если это реализовать, да, допустим, игнорировать, выкинули 2 триллиона, копим эти данные, да, конструктивно их использовать невозможно. Одна из причин, почему такого нет на Западе, да, заключается в том, что накапливать данные имеет смысл тогда, когда есть работающая технология, позволяющая эффективно эти данные использовать.
Я почему к этому перешел от разговора о каких-то технологических разработках, субсидируемых, инвестируемых? Вот давайте мы поднапряжемся
миром. Ну, знаете, как вот египетские пирамиды. Да. Вот египетские пирамиды для своего времени тоже инновационная штука была. Да. Абсолютно бесполезная практически, но инвестиционная, способствовала росту инвестиций, поддерживала внутреннего производителя, рост занятости, опять-таки безработицу ликвидировала и так далее. Вот. Но привела к тому, что государство просто подорвало свои силы, построив эти вот красивые, бесполезные объекты, да, вот, которые теперь туристов развлекают. Да. Поэтому теоретически, да, это возможно, да. Но практическая целесообразность близка к нулю, и сам факт того, что операторы не торопятся что-то делать, да, говорит о том, что они все-таки надеются, что закон отменят, смягчат, там, отложат долгий ящик и так далее. Если же этого не произойдет, то морально нужно готовиться примерно к росту стоимости услуг связи где-то от 2 до 5 раз в зависимости от оператора. Причем крупным операторам будет чуть легче, а мелким, естественно, будет очень тяжелее. Часть из них, возможно, даже просто предпочтет закрыть свой бизнес, откажется от этого бизнеса и так далее. И яркий пример тому, вот прежде чем вообще вносить такие инициативы, очень невредно посмотреть, а кто что делал похожее раньше, да? И забавно, но страны, которые гораздо побогаче нас, да, с операторами связи, которые гораздо побогаче наших, этого не сделали. Почему? Наверное, потому что это, с одной стороны, слишком дорого, а с другой стороны, не слишком эффективно, да. Посмотрите, вот даже, может быть, этически не очень корректный пример, но, тем не менее, жизненный, да. Вот события в Париже, да, вот террористические акты, да. Там несчастья и так далее. Вот, злодеи использовали совершенно примитивную технику, да. Они просто использовали одноразовые сотовые телефоны, которые после одного же разговора выбрасывались, и все. И вся эта система сбора, слежение оказалось абсолютно бесполезной. Да? То То есть она там тоже существует, не такая монструозная, как у нас предлагается построить, но она показала полную неэффективность, да. То есть закапывать довольно большие деньги, ведь что такое 2 триллиона? Это значит, что мы с вами, абоненты, эти 2 триллиона заплатим. Правильно?
Да.
В виде повышения абонентской платы. Ну, с воздуха-то не упадет, да. Вот. И никакой оператор себе в убыток не будет работать, да. Он просто поднимет цену на услугу связи, и все. Поэтому, мне кажется, это не очень рациональная инициатива, не просчитанная. И дай бог, чтобы от этой инициативы отказались.
Следующая инициатива, на разговор, о которой не так много времени остается, это идея Минфина и Минэкономразвития. Там обсуждается замена льготной ставки НДС, которой облагаются продукты первой необходимости, заменить эту льготную ставку на вот какие-то директивные единовременные выплаты нуждающимся. То есть цены на эти товары поднимутся, потому что ставка уже не будет льготной, а кому-то, кого признают нуждающимся, малоимущим, возможно, иные термины будут введены, им будут какие-то прямые выплаты для того, чтобы они могли все-таки себе эти товары позволить. Причем там эту адресную помощь исчисляют, ну, что-то по 1500, по-моему, предлагают, да, 1500.
Это очень похоже на идею, которая давно реализована в развитых странах, да. Она называется непопулярным у нас названием продовольственные талоны, да. Фактически это обычная пластиковая карта банковская, да, которая, кстати, как обычная тоже работает, куда действительно каждый месяц органы соцзащиты перечисляют определенную сумму. Единственное ограничение, вот когда вы оплачиваете этой картой покупки где-то в супермаркете, вы можете купить только продукты питания обычно отечественного производства, и там заблокирована покупка там алкоголя, табака. Угу. Вот, все.
Но это вы со стороны потребителя на это смотрите, но если отменить льготный НДС для производителя...
Это придет к тому, что вырастут цены, как да. минимум на величину НДС, на самом деле чуть-чуть даже и больше, да, вот, и идея Минфина, в общем-то, совершенно понятна, да, Минфин ратует за повышение
собираемости,
вот, за наполнение бюджета, с него спрашивают за это, да, и он задвигает инициативы такого типа. Сейчас часть продуктов, по которым НДС льготный, и их же покупают не только нуждающие, но и другие да. люди, да, ну, а так вот, соответственно, нуждающие получат компенсацию. Как это у нас вводится, она обычно будет несколько меньше, чем реальные потери тех, кто эту компенсацию получает, да. Вот. Но это позволит наполнить бюджет. С учетом того, что у нас дефицит бюджета сохраняется давно, вот, это довольно логичная мера, да.
У вас всего пара минут для того, чтобы задать свой вопрос Сергею Хистанову. Слушаем вас. Тише приемник. И... Алло. Да.
Алло.
Да, да, сделайте приемник тише и продолжим разговор. Пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хочу поблагодарить радиостанцию за то, что наконец-то пригласили умного человека.
К вопросу, пожалуйста. Спасибо. Времени очень мало. К вопросу переходить... Нет, ну извините. Благодарность, конечно, хорошо, но мы тут заняты делом немного. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот правильно говорят о разбазаривании денег на всякие инициативы типа «Закон Яровой» и так далее. А вот когда на Олимпиаду, это, на футбольную, триллион больше тратится, это как? Нормально?
Вы знаете, я тоже очень скептически отношусь к экономическому смыслу проведения вот таких вот масштабных спортивных мероприятий. Кстати говоря, многие жители развитых стран тоже не приветствуют такую трату денег. Вот забавно, но в Баварии даже был референдум, где жители проголосовали против проведения там того вот чемпионата мира, который у нас в 2018 году mm-hmm. собираются проводить. Да. Просто жители взвесили и решили, что вот затраты на эти стадионы, неудобства во время проведения, это же все-таки для людей, которые живут рядом с спортивными
объектами,
это же неудобно.
Это же метод вливания денег в экономику в том числе. Подрядчики
да,
получают
да,
заказы.
Но только то, в том же Мюнхене на объекты Олимпиады 36-го года даже экскурсии водят, там живописные развалины теперь, да?
Так.
Это Германия, страна с орнунгом, да, с низкой коррупцией и так далее. Да. Вот. Эффективность большинства крупных спортивных объектов невелика, да. И найти им применение после того, как отгремит чемпионат или Олимпиада, проблематично. Поэтому в условиях, когда у страны есть трудности даже с дефицитом бюджета, да, даже вот то, что мы запланировали, у нас денег полностью не хватает исполнить. Да. Мне кажется, конечно, вот с точки зрения экономики, я политику в сторону отставляю, да, оптимальнее было бы этого не делать. Да.
Если кто-то совсем отчаянный на текущем этапе принят решение отказаться от проведения чемпионата, наверняка, конечно, штрафы какие-то за это предусмотрены, но это
мне разумно. Это кажется маловероятным решением.
Не, понятно, что маловероятно. Я говорю отчаянно.
Соображение политического престижа, да. В основном соображение политического престижа.
Спасибо за этот разговор. Мы беседовали с советником по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергеем Хистановым. Сергей Александрович, ждем вас снова. Спасибо.
До свидания.